Беседы с Брэнсон.
Здравствуйте. Сегодня с нами политолог, доктор публичного права Университета Монпелье, приглашенный профессор Карин Беше-Головко. Здравствуйте, Карин.
Здравствуйте, спасибо за приглашение.
Карин, вы француженка, прекрасно говорите по-русски. Как вы оказались в Москве?
Ну, почти случайно, скажем так. Я тогда, когда училась как раз в Монпелье, я написала диссертацию о России и о нормативных полномочиях президента. И, конечно, ну, когда вы изучаете страну, надо... Ну, ездить туда. И я приехала в Россию и в Москву и собрала материалы, так и познакомилась с будущим мужем уже 20 лет назад.
То есть вы в Москве уже 20 лет?
Да.
Прекрасно, здорово. Вы, наверное, получили уже гражданство или вид на жительство. Мы очень много говорим про трудности получения гражданства, вида на жительство, про то, что нужно упрощать, особенно для наших соотечественников русскоязычных. Вы ведь русскоязычные у нас. Расскажите, пожалуйста, были ли у вас трудности с получением вида на жительство?
Это был просто адский процесс, если честно. Я, в конце концов, получила, слава богу, сначала время разрешения проживания именно только что до ковида. Долгие годы просто невозможно было оформлять, потому что какие очереди, потом непонятно, какие документы нужны. Вы туда съездили, вам спросили вот другие документы, перевод никогда не те были, нужно было еще что-то, а пока вы все оформляли, справки сгорели, надо было все сначала. Бref, я как-то, мне это просто надоело, если честно, и я очень, ну, долгие годы только по визам. И, ну, слава богу, один раз сейчас, что, ну, надо все-таки, потому что здесь хочу жить, хочу жить в Россию и хочу получить гражданство, в конце концов, поэтому надо начинать процесс. И когда они создали этот центр очень далеко от Москвы, вот миграционный центр в Новой Москве.
Сахарова.
Да. Так уже процесс пошел более нормально. И действительно, для оформления на этот раз временно разрешено проживание, все прошло очень гладко. А потом началось ковидное время, и вот такая чрезмерная цифровизация. И поскольку они убрали людей, там даже открыто мне сказали, что не хватает людей для оформления документов просто. И когда я оформила тогда вид на жительство, атмосфера была совсем другая, уже деградировалась. Опять люди начинали хамить, чего не было вот последний раз. И мы вернулись снова к этому. Реальный срок 6 месяцев, когда законный срок 4 месяца. Все нарушается. И очень сложно и для этих людей в этом, ну, работать в таких условиях, и для нас, чтобы тоже спокойно все это оформлять. Но сейчас я готовлю осенью оформить гражданство, я надеюсь, что это будет более спокойно уже.
Сколько времени заняло получение вида на жительство?
После временного разрешения проживания очень быстро вот сразу пошло. Но я приехала в Россию 1 октября 2002 года, и я получила временное разрешение проживания вот в 2019 году, ну, до ковид.
Да,
поэтому
понятно.
Вот понимаете.
Да, это непросто.
Очень сложно было.
Давайте поговорим об Украине. Вы много даете интервью по поводу Украины, высказываете свое мнение, вы говорите об обстрелах мирных жителей на Донбассе. Как вы считаете, есть ли необходимость проведения Мариупольского процесса? И какова политическая важность этого процесса?
Мне кажется, именно как юрист, что это просто необходимо. По разным причинам. Во-первых, потому что надо дать понять этим людям, которые совершают военные преступления, что за все надо ответить. Они могут, как человек всегда свободен сделать свой выбор. Но за любой выбор надо ответить потом. И вот этот процесс очень важен, потому что сейчас есть ощущение, что на Западе они ведут себя, как будто все разрешено, им все возможно, и все сойдет с рук. Поэтому мы сейчас увидим какая-то истерика вокруг этого процесса на Западе, потому что они просто боятся. Это одно, когда можно манипулировать общественный политический дискурс. Это уже другое, когда возникает судебное решение. Даже пусто в отношении нескольких лиц. Но это для начала очень важно, потому что для того, чтобы организовать действительно Международный трибунал нужно сначала победить, потому что только победитель может организовать вот подобный процесс, как это было в Нюрнберге. Но в ходе спецоперации очень важно дать понять, что мы ничего не прощаем, и мы защищаем людей, и мы их защищаем в том числе юридически. А это будет уже дать подумать все эти наемников, потому что очень много из этих людей, они на самом деле не профессиональные военные люди. Это наемники, они на продаже. И хочет ли человек рисковать вот свою свободу, свою жизнь? Ради чего? Это уже, мне кажется, будет очень эффективно.
Карина, скажите, какой вы видите отклик на вашу позицию во Франции?
Я вижу разные отклики, скажем так. И они радикально отличаются друг от друга. Я получила очень интересные письма в личном сообщении. Они поддерживают Россию. Они поддерживают то, что я сделаю. Они даже поблагодарят, что действительно есть вот такие люди, как мы, как вы, которые действительно постараются вот донести до людей то, что происходит на самом деле, и которые тоже постараюсь дать понять, в чем смысл всего этого, потому что на Западе все представляется, как будто есть война с Украиной. И когда вы начинаете объяснить людям, что война с Украиной началась уже в 2004 году, когда под руководством ОБСЕ они принуждены организовать третий тур президентских выборов, они таким образом и сломали Украину. И тогда они действительно воевали с Украиной. Но это не была Россия, которая тогда воевала с Украиной. Это были все эти международные структуры, которые работают на пользу атлантического мира, скажем так. Но сейчас все эти эффекты санкций, которые осложняют им жизнь, тоже заставляют их задать себе вопрос, а зачем нам это надо? Это вообще не наша война. Это не в наш интерес, потому что все, что происходит сейчас в европейских странах, вообще не соответствует интересу европейских стран. Народ это потихоньку понимает, но других нет. А я получила тоже и другие отклики. Почти каждый день сейчас с угрозами отзывают. По-разному. Иногда очень далеко идут. Иногда меньше. Это такое давление. Это уже, что поделать, это правила игры.
Это именно из Франции идут угрозы?
Это, по крайней мере, на чисто французском языке, потому что они всегда очень мужественно анонимны, конечно. И тоже начиналось на прошлой неделе и на английском языке тоже. Так что идет процесс.
Да, вы ведь идете свой и блог, и вы пишете статьи по-французски.
Да, я по-французски в основном, поэтому я мешал именно потому что все эти слова, все эти смыслы, которые я постараюсь сформулировать, они дойдут, скажем так, до французского читателя и франкоязычных читателей. Но зато я вижу тоже, как, например, в Алжире, в Марокко, они очень хотят услышать именно альтернативный дискурс. И они тоже франкоязычны. И в Африке тоже очень много людей хотят услышать другой дискурс. Поэтому в этом смысле Европа, к сожалению, остается, потому что она сама как будто поставила себе в тупик уже.
Да, находится в таком яйце.
Да.
Про санкции. Мы все больше слышим о планах на запрет для россиян шенгенской визы. Скажите, возможно ли это и нарушает ли это какие-то европейские принципы?
Это, конечно, возможно, и это нарушает все возможные европейские принципы. Но я боюсь, что эти принципы сейчас, они чисто декларативны, как мы уже видим. Они покрывают другой процесс. Очень важно отличать Европу от Европейского Союза. Европа, она есть, она была, и я очень надеюсь, что она будет еще долго. Европейский Союз – это всего лишь какая-то структура, которая поддерживает и обслуживает атлантические интересы на европейском континенте. И все эти нормы, они не исходят от старой Европы, как вы заметили. Все эти фанатические идеи, они исходят либо от европейских структур, либо от определенных политических деятелей на Восточном Европе, которые они тоже на самом деле ненавидят Европу. И они не понимают, что такое европейская цивилизация, что такое европейская культура. Это очень печально, но, к сожалению, мы это замечаем. Но помимо этого, этот процесс осложняет позицию для лидеров и в западных странах, потому что, ну, например, Макрон, он, по всей видимости, чисто кукла Байдена. Все, что нужно, говорит, до того, как говорить с Путиным, позвонить Байдену, чтобы понять, что надо сказать, как надо сказать. Но это печально, потому что такая деградация сказывается на Франции, на страну, а это уже невозможно его прощать. Но на самом деле, он делает и последние, и сегодня, и вчера, вот такие очень громкие заявления против России, не надо показать слабости, надо идти до конца и так далее. Но я не уверена, что в Европе сейчас он найдет большую поддержку в народе, в людях. Потому что эта крайне радикальная позиция опирается на узкий круг людей. Но для того, чтобы действительно пойти на войну, потому что на самом деле то, о чем речь идет, пойти на войну против России, ну, нужна другая поддержка, которой, слава богу, у него нет. Но они могут, да, тогда наказывать пока русских, потому что все эти санкции, которые были приняты в отношении России, не дали ожидаемый эффект. То есть нет ни политического кризиса, ни социального кризиса, ни экономического кризиса. Есть сложности, конечно, это объективно, но нет кризиса. А люди еще и поддерживают страной в основном. Есть, конечно, люди, которые не поддерживают, но это нормально, как-то во всех странах всегда есть отдельный смысл. Но в целом большинство людей, они поддерживают родину. И это именно то, что вот эти радикальные люди на Западе хотят наказать, потому что они не могут этот вытерпеть.
То есть консерватизм сейчас не в моде?
Еще как не в моде, даже и либерализм не в моде. Так что далеко до консерватизма.
Скажите, вот вы говорили про русских, об отношении французов к русским. Насколько оно отличается сейчас от того, что было раньше?
Очень сложно сказать. Скажем так, есть там, я бы сказала, даже большинство французов, для которых ничего не изменилось. Потому что люди есть люди, государство есть государство, и, ну, как во Франции принято как-то общаться с людьми с разной точки зрения, но ненавидит, может быть, политическая элита. Поэтому и в отношении России они принимают тоже такую схему. Вот россиян-то хорошо, а все эти политические деятели, они негодяи, как и везде. Это же я бы сказала, что, ну, это большинство людей. Дальше есть два меньшинства. Есть меньшинство, которое действительно еще больше поддерживает Россию как государство, потому что они понимают, что вот эта глобализация, которая потихоньку сожрет все эти государства в Европе, она убивает все эти страны. И они понимают, что пока Россия предоставит возможность, ну, ставить против этой глобализации. Есть другое меньшинство, которые радикально, наоборот, они вдруг даже, ну, нерационально ненавидят все, что касается России. И процесс достаточно интересен, потому что действительно это эмоциональный прорыв. Может быть, потому что тоже, когда вам не нравится то, что случится и в вашей жизни, и в вашей стране, надо найти, кто виноват. И всегда легче найти виноват извне, а не в себе. Столько людей вам говорят, да, ну, у меня что-то не получилось, потому что с детства у меня было что-то, что. Но им 40 лет, ну, пора уже взрослеть. Но это вот такой инфантилизм тоже, который вот действительно сказывается на процесс размышления людей, к сожалению. Но большинство, я оптимист в отношении общественного мнения во Франции, потому что, когда вы видите уровень давления пропаганды на общественное мнение, и когда вы можете найти еще вот такие люди, которые действительно свободны, думают, я думаю, что все не потеряно, далеко не все потеряно.
Скажите, как много французов переехало в Россию в последнее время? Знаете ли вы таких?
Я знаю некоторые из них, и я знаю тоже тех, которые живут в России и под давлением отказались от того, как надо было уехать и вернуться во Франции. Так что вот эти процессы очень интересные. Во Франции, например, я знаю вот пара. Она русская, он француз, и ребенок родился во Франции и ходит в французскую школу. Вот сейчас они оформляют его в Москве, в школе, потому что жить ему было очень тяжело, и родители просто боятся за него. Это уже ужасно просто. Есть французы, которые живут в России давно и здесь и работают, и они попали под давлением вот этих как раз международных структур, хотя они политикой не занимаются, они просто бизнесом занимаются. И их травят, потому что они хотят остаться в России, жить в России и работать спокойно в России. Люди не могут понять, вот эти радикалы, что можно любить свою страну и можно жить в другую страну. Для них, если вы живете в Москве, значит, вы ненавидите Францию. Это как какое-то, ну, немножко примитивно.
Мне кажется, как раз миграция французов очень серьезная. Я знаю, что в Нью-Йорке очень много французов. Это же не значит, что они не любят Францию. Почему же так случилось с тем, что...
Потому что США – это все-таки политический центр глобального мира. Поэтому как будто вы перейдете в столицу в каком-то смысле. Тогда это нормально. Это процесс логичный. А если вы уходите от глобального мира, это предательство. В этом логике, потому что такая система может быть только тотальной. Нет места для плюрализма. Иначе она не работает.
Карин, давайте обсудим проблему засилья англицизмов в нашей жизни. Во многих странах борются с таким процессом, а во Франции в 1994 году Национальное собрание приняло закон Тубона о защите французского языка как единственного официального. Как вы считаете, ли нужен ли такой закон в России, и как вы относитесь к вот этому процессу засилия англицизмов во всех сферах нашей жизни? То есть, если вы идете по улице, 50% вывесок будет написано по-английски, если вы видите название каких-то организаций, все будет написано по-английски. Вот что вы думаете по этому поводу?
Язык – это первое звено, который позволяет объединить нацию. Если вы хотите разрушить нацию, достаточно запретить язык. Это именно поэтому на Украине запретили русский язык. Когда этот процесс развивается в собственной стране, возникает вопрос об оккупации. Свой язык – это своя грамматика, свое размышление. Вы говорите об улицах. Но я тоже очень часто хожу в Москве и на круглых столах, и на разных конференциях научных. Но это ужасно, просто, извините, слышат люди русские, как они говорят. Они не говорят на русском языке, они говорят на глобальном языке. Потому что помимо того, как все эти сленги пришли в обществе, они имплементировали вверх представление о мире. Этот менеджментский язык и вся эта терминология исходит из теории менеджмента. Но это очень определенное видение мира. Очень нужно действительно принять подобный закон. Но это недостаточно. Закон – это всего лишь инструмент. Нужно мощной политической воли. Иначе закон остается просто буква, где-то написана. А нужно отойти от этой менеджментской теории, которая уже повсюду разрушает и науку, и политику. Очень опасно для стабильности в обществе и для развития государства, особенно сейчас. Если Россия сейчас ведет эту операцию на Украине, это как... Они объявили тоже для того, чтобы бороться против глобализации. ну давайте тогда и действительно боремся против глобализации. Тогда мы можем действительно развивать свою систему образования. Мы можем действительно развивать свои передачи на телевидении. Мы можем действительно развивать свою индустрию. Это уже реальная жизнь, которая очень далека от всей этой культа. Потому что ну, цифровизация нужна? Да, конечно, нужна. Но она всегда была. Менеджмент нужен? Нужен. Но он всегда был. Все эти культы, они не нужны. Они только не нужны, они опасны. И для того, чтобы отойти от всего этого, нужно действительно уже освободиться мысленно. И не бояться свободно мыслить, а не мыслить по шаблонам. Потому что все эти англицизмы – это на самом деле шаблон размышления. Это, мне кажется, необходимо, если Россия хочет совершить победой.
Карин, что можно сделать, чтобы усилить наше информационное влияние во Франции и в мире?
Смотрите, почему сейчас влияние США и в Европе, и в мире очень сильно? Потому что они оккупируют и владеют территорией. Когда государство владеет территорией, он может там определить дискурс. Когда он не владеет территорией, он ничего делать не сможет, потому что оно играет тогда по чужим правилам. Для того, чтобы Россия смогла усилить и победить именно информационной войне, ей надо победить на земле. Это связано. Невозможно одна победа без другой. Они связаны. Потому что информационная повестка дня зависит от того, что происходит в реальном мире. Информация, она питается из реальности. Без реальности она отойдет как-то далеко, легко, но без следов.
Вы имеете в виду победить войну?
В целом. Военным способом, политическим способом и идеологическим способом. Потому что, когда мы говорим об владении территорией США в Европе, как они влияют? Они... Ну, хорошо, есть больше 100 тысяч военных. Ну, это тоже сильно, да. Но не только. Они уже определили кино, они определили язык, они определили образ жизни.
Программа обучения в
программа обучения. Как надо вести выборы. Вот, например, вот эти праймериз, которые вдруг пришли во Франции тоже, которые вдруг пришли тоже в России. Но это вообще не относится к европейской культуре. Вообще.
Конечно.
Это может быть очень хорошо, институт может быть очень нужен, но он нам чужой. И чужие институты не могут быть на пользу государства. Всегда можно найти что-то хорошее, но надо понять, как это будет работать внутри системы. Таким образом, поскольку они определили вот все эти образизмы и на социальной сфере, и политически, и они доминируют тоже и экономически, но они очень легко и определяют информационный дискурс. Поэтому, если просто так, можно, конечно... Ну, то, что Россия делает, поддерживает RT, поддерживает Спутник, поддерживает разные блогеры, разные журналистов, которые открыты и хотят понять, что происходит и как все есть. Но больше этого, ну, нереально просто. Все зависит от реальной политической силы определенного государства.
Насколько сила России, насколько вы видите эту силу действенной сейчас? Насколько вы видите изменение процессов?
Я вижу довольно позитивные изменения в России сейчас. Она и внутри тоже потихоньку, может быть, не просто, может быть, медленно, но отойдет от глобальных процессов. Очень медленно, потому что, ну, элиты радикально не менялись, и тоже не так просто все менять, чтобы одновременно избежать и раскол общества, потому что это допускать, конечно, нельзя. Но если Россия продолжает таким образом, она победит. Это точно. Если, только если она не начинает все эти политические переговоры преждевременно, потому что тогда она может политически проиграть все, что она выиграла на земле. И, знаете, будет очень тяжело, потому что на Западе они серьезно испугались России. И И если Россия дает знак слабости, ее не простят. Не потому, что она будет слаба, а потому, что она их настолько напугала и не оказалась настолько сильна, как они думали. Поэтому сейчас, когда вы начинали вот эта операция, сейчас надо идти до конца. Но не только на Украине. Это понятно, что очень сложный процесс, потому что если во Второй мировой войне было понятно, что ну, надо дойти до Берлина, и тогда понятно. Но здесь надо дойти, наверное, до Киева все-таки. Но на этом и не закончится, потому что помимо вопроса территории, остается вопрос идеологии, вопрос политики, вопрос ну, международных отношений. И это очень сложный процесс.
Карин, спасибо вам большое за ваше интервью. Это было очень интересно. Всего вам доброго. Надеюсь, что вы к нам придете еще.
С удовольствием. Спасибо вам большое.
Спасибо.
Беседы с Брэнсоном.